Разгадину.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Депутатка Бундестагу от фракции «Зеленых» Мары Люиза Бек закликала белорусские улады неоткладно поведомить про место знаходжения политвязня кандидата на президента Андрея Санникова. Ранее поведомлялось, что Санникова 20 вересня накировали этапом с Новополоцкой колонии у Бобруйскую. До обеду 23 вересня информации про то, что политвязня довезли до нового места призначения, нема. Былые политвязни называют белорусские тюремные этапы, которые проходят у нечеловечих умовах, додатковым здеком созневоленных. Поведомляет Валер Калиновский.
З Новополоцку до Бобруйску 340 кілометраў. Гэтую адлегласць палітвязень Андрэй Саннікаў не можа пераадолець амаль 4 дні. Жонцы палітвязня Ірыне Халіп тэлеграмай ад імя начальніка Новополоцкай калоніі паведамілі, што Андрэя атапавалі ў Бобруйск 20 верасня. 23 верасня па абедзе яна пайшла ў дэпартамент выканання пакарання ў МУС, і там ёй вельмі коротка адказалі на пытанне, дзе Саннікаў. У дарозе. Былый политвязень Илья Васильевич только одной ехал этапом из Менску в Могилев. Его на шлях занял 16 годин.
Сначала люди пишут описи, потом людей выводят с вещами, они отдают эти описи там кому-то из милиционеров, потом всех опускают так называемые отстойники, то есть транзитные камеры. Они находятся в этих транзитных камерах некоторое время, потом их грузят в автозаки, везут на вокзал, конвоируют в поезд до места вокзала того города, в который их перевозят. Далее опять в автозак, как бы, и в колонию.
Іншому вязню площі Федору Мірзаянову довелося ехать этапом нашмат даўжэй. Шлях з Валадаркі до Івацевіцкай колонії заняв 3,5 дні. Звичайно ж, этап займає до тыдня, каже Федор, бо туремщики чекають, калі збереться гурт арештантов на повний Сталипінський вагон, яким їх перевозять, чапляючи до звичайних пасажирських тягніков. Тому большую частку этапу доводиться сидеть у жудасной транзитной камеры. Федор Мірзаянов.
Условия на самом деле ужасные. Камера была, там настил, два уровня настила деревянные. На них лежат матрасы, которые никогда, наверное, не стирали. Их очень сильно воняет. По всей этой камере летают мухи. Конечно, горячей воды там нет, только холодная. Туалет — это такая черная грязная клоака. Ну и в этом помещении человек 20 обычно набито. Собственно, вот что такое этап. Это в этой помещении можно провести 3 дня, можно провести и неделю. Там нет ни медицинской помощи, нету ни газет, ни писем, ничего нет.
Поводле Федора Мірзаянова, само знаходжение у такой транзитной камеры додатковый здек засудженного. Ему не зрозумело, чему Санникова раптовно вырашили перевести в иншую колонию.
Ситуация такая специфическая. Может быть, из него хотят выбить это признание помилования. Но может, к нему там применяют какие-то, ну, методы воздействия, там, не знаю, психологические, физические, для того, чтобы получить это прошение о помиловании.
Подобные думки и Илья Васильевич.
Я не исключаю той возможности, что это сделано специально. Специально оттягивается время для того, чтобы сказать такое воздействие. Человек устает, постоянно на него давит все, что вокруг, потому что все вокруг, где бы то ни было у них, в серых тонах, железное вокруг все.
Это был Илья Васильевич. Сегодня могилевские активисты шукали Дмитра Дашкевича. Яны принесли ему передачу у СИЗА Могилева, которые размещены на одной территории с тюрьмой номер 4. Сюда осужденный политик был этапован 19 вересня с поправчей колонии у Горках. Однако у СИЗА им заявили, что Дашкевича там нема. Начальник могилевской тюрьмы Александр Ламаза подтвердил информацию, что лидера молодого фронта Дашкевича этаповали у следчий изолятор номер 2 Витебска. Министр замежных справ Польши Радослав Сікорський, сустракаючись сегодня у Варшаве с белорусским журналистом Андреем Пачобутом, повторил потребование Евразвязу об вызволении усіх политвязней Беларуси.
Мы надеемся, что власти белорусские звонят.
Мы сподіваємося, что белорусские улады вызволят и реабилитуют усіх лидеров ды потерпелых 19 снежня. Гэта зрабіла б магчымым узмоцнены дыялог Еўразвязу з Беларусю, таксама і ў справе эканамічнай дапамогі.
Сікорський таксама нагадаў, што Пачобут быў вызвалены з турмы таксама дзякуючы і высілкам польскага ўраду, ды выказаў спадзяванне, што па вяртанні ў Беларусь журналіст зможа напоўніцу карыстацца сваімі грамадзянскімі правамі. Ну а улады Беларуси в устными Михаила Хвастова порекомендовали Евразвязу не вмешиваться у политичную борьбу у інших краинах. С такой заявой выступил 22 вересня представник Беларуси при отделении ААН у Женеве Михаил Хвастов подчас дебатов у рамках 18-й сессии Рады по правах человека ААН. Поводля слова Хвастова, у вольном свете никто не может загадывать людям, как они повинны жить и куда им рухаться. Хвастов так само подкреслил, улады Беларуси будут домагаться того, как питание об ситуации в Украине было снятое с парадку дня Рады ААН по правах человека. Поводля его слов, незадоволенность президентскими выборами у Беларуси является умешанием во внутренние справы краины, а обмеркование белорусского питания показало все дефекты Рады по правах человека.
Представнейшая белорусская делегация накировалась в Вашингтон, где проходит штогодовая сессия Международного валютного фонда и Сусветного банка. Чи мае шансы белорусский бок отримать кредиты МВФ? Какие изменения повинны отбыться для этого у белорусской экономики? На это и другие вопросы у передачи «Экспертиза свободы» отказывают экономист Леонид Злотников и наместник старшини АГП экономист Лео Марголин. Ведет передачу Виталь Цыганков.
«Экспертиза свободы» позднее у нашем эфире. І сёння ж у Вашингтоне павінна адбыцца прэзентацыя даклада, які падрыхтавалі праваабарончая арганізацыя Freedom House і Цэнтр аналізу еўрапейскай палітыкі ў США. Ён называецца «Дэмакратычныя перамены ў Беларусі. План дзеянняў». У дакуменце ўтрымліваюцца рэкамендацыі заходнім палітыкам беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці наконт таго, якія дзеянні могуць прывесці да змены ўлады і дэмакратычных рыначных рэформаў у Беларусі. З тезісамі дакладу вас пазнаёміць Сергей Шупа.
Справаздача паслядоўна праводзіць думку, што рэформы ў Беларусі могуць наступіць толькі пасля таго, як прэзідэнт Александр Лукашэнка будзе адсунуты ад улады і адкідае дыялог з дзейнай уладай як шлях да зменаў у бок дэмакратыі і рынкавай эканомікі. Аўтары справаздачы прапануюць захаду ўзмацніць ціск на рэжым Александра Лукашэнкі, пашыраўшы эканамічныя санкцыі на іншыя беларускія прадпрыемствы, прыкладам Беларускалій, Белтрансгаз, кампанію мабільнай сувязі МТС Беларусь, МАЗ, Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. Аўтары таксама заклікаюць ЗША і Еўразвяз адназначна выказацца на конт фінансавай дапамогі Беларусі. Крэдыты ад МВФ і іншых фінансавых інстытуцый Захаду павінны выдзяляцца толькі пасля вызвалення палітычных вязняў. Беручы пад увагу досвед эканамічных трансфармацыяў краінаў сярэдняй Еўропы ў пачатку 90-х, эксперты раяць Захаду ўжо цяпер падрыхтаваць варыянт эканамічнай трансфармацыі для Беларусі, які быў бы ўсеахопны, незваротны і непрацяглы ў часе. Сярод палітычных рэкамендацый справаздача ставіць асаблівы націск на намаганнях Захаду дзеля вызвалення ўсіх палітычных вязняў у Беларусі, на пашырэнне фінансавай дапамогі беларускім продэмакратычным актывістам і грамадзянскай супольнасці ды ўзмацненні падтрымкі высілкам, накіраваным супраць інфармацыйнай блякады ў Беларусі. Аўтары справаздачы лічаць, што трэба ўзмацніць і падтрымаць вяшчанне на Беларусь Белсату, Радыё Свабода, Еўрапейскага радыё для Беларусі, ды арганізаваць новыя каналы перадачы інфармацыі, уключна з голасам Амерыкі. Беларусь, падкрэслівае справаздача, павінна быць трактаваная Захадам і асабліва Злучанымі Штатамі як краіна, якая належыць да зоны стратэгічных інтарэсаў Захаду, а не як краіна, на якую звяртаюць увагу толькі ў выпадках парушэння правоў чалавека.
Сергей Шупа познайомил вас с тезисами доклада, которые должны быть сегодня презентованы у Вашингтоне. Реакцией на доклад белорусских политиков потекавился наш корреспондент Владимир Глот.
Абсолютно правильными называя такие высновы сустаршиня аргкомитета у справе створения партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский.
Безумовно, для европейских политиков не звертать на Беларусь увагу як на стратэгічнага партнёра, гэта вялікая памылка, таму што ў кантэксце таго, што Літва ўжо ўваходзіць у еўрапейскі звяз, Украіна, па крайняй меры, зараз дэкларуе таксама скіраванасць на тесное супрацовніцтва з Європою, Білорусь з гэтага процесу выпасти не може просто. І вона буде альбо добрим сусідом Європейського зв'язу, альбо буде ворогом, якого будуть використовувати інші, ну, скажімо, Росія, альбо от зараз уже білоруське керівництво, по всім віддасть, везде перемови про стратегічне співпрацовництво з Китаєм.
Не зовсім докладними лічить рекомендації експерта в економічної сфери фінансовий аналітик Сергій Чали. У приватності експерти рають опозиція глядіти на руки уряду при продажі важних для економіки підприємств і огучувати кожен випадок приватизації по ціні нижчій за ринковою. А у наших умовах на перший план виходить не ціна, а процедура приватизації, переконаний господар Чали.
У нас проблема какая? Очень сложно сказать, какова на самом деле рыночная цена. Поэтому утверждать, что продажа была ниже рыночной цены, это, в общем, довольно сложно. Чаще всего у нас в качестве цены используется балансовая стоимость с коэффициентами, с поправками на инфляцию. Она, на самом деле, для многих предприятий весьма завышенная оказывается. Просто в отсутствии рынка нет возможности рыночную цену узнать.
Тому, протягивая экономист Чалы, найперш треба сочить за проведением аукционов у Беларуси.
Скорее надо было смотреть на то, что когда организуется аукцион, там есть только один участник. То есть очевидно, что это коррупционная схема там для своих. Более того, были случаи, когда появлялся еще один участник, который уже вполне реально был, допустим, инвестор, то этот аукцион отменялся. То есть вот такие вещи, да, за ними действительно имеет смысл следить.
У докладе Заходу рають узмацнить свое послание до белорусской номенклатуры, подтвердить, что теперешние санкции, визовые и экономичные, будут заменены щедрой финансовой допомогой, коли Беларусь стане на шлях демократичних і економічних реформ. Былий керівник білоруських профсоюзів Владимир Гончарик згадує, що це не нова пропонова. Однак заполохані чиновники на її навряд чи відгукнуться, каже він.
Я не ведаю, для чего это робится. Это то же самое, что на две и те же грабли наступать. Пропонова, конечно, слушная, и требовало подтримать. Але, ну, буду пессимистом в этом випадку.
Владимир Гончарик і інші політики обмірковували рекомендації Freedom House для Заходу і Білорусі. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Довге етапування Саннікова хвилює не тільки його близьких, але і Бундестаг. Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський прийняв сьогодні у Варшаві городянського журналіста Андрея Пачобута. Сікорський так само повторив побудування визволення політв'язнів. Ініціатори Народного Сходу закликають уладу прийти до людей 8 кастрична і потлумачить причини погаршення життя. Freedom House і Центр аналізу європейської політики підрихтували рекомендації, які дії можуть привести до зміни улади у Білорусі і проведення демократичних реформ. На суді об теракті потерпілі почали виказувати претензії до держави, чому органи правопорядку прогледіли справжню небезпеку. З вами Радіо Свобода і переходимо до економічних тем. Ринкові і офіційні курси білоруського рубля протягують рух на зближення. По виніках сьогоднішніх торгов на додатковій сесії білоруської валютно-фондової біржі рубель зафіксувався на черговій рекордній відзнаці – 7890 за доляр. Тим часом Нацбанк протягує курс на обесцінювання рубля. Офіційний курс уже більше за 5500. Тепер розрив поміж двома курсами крихо перевищає 40%, тоді як на початку вересня наближався до 100%. У яким сегменті улади збираються злучити два показники у один? Про гэта Ігор Карній.
Державні керівники на усіх узровнях заявляють про значні резерви для умацування рубля. Пропаганда спасылается нават на деловую супольность, представники якой нібыта вылечили сапраўдную вартасть национальной валюты – 4 тысячи за доляр. Правда, экономист Владимир Карагин, якому державные СМИ приписывают авторство подобных разликов, удокладняя, такая лишба была б цалком реальной, каб улады адекватно адреагавалі на ситуацию на самом початку валютного кризису – у сакавіку-красавіку. Теперь же догнать тягник абсолютно марно.
Цитирует один кусочек из того, что надо говорить. Есть программа действий совместных правительства Национального банка. К сожалению, она засекречена. Туда вошли многие предложения делового сообщества, расширение рынка ценных бумаг, ряд других позиций. Если будет правительство последовательно в осуществлении этой программы, успеха можно добиться. Но, надо прямо сказать, вернуть ситуации декабря 2010 года, навернуться к тем курсам валют, той видимой устойчивости, будет очень сложно. Надо будет не менее 2 лет работать последовательно и напряженно для того, чтобы стабилизировать рынок.
Выйти на равноважный курс белорусского рубля улады обещают у другой декаде кастрычника. Тенденции опожнего тыдня демонструют, у який бок зрушивается запланованное выравновывание позиций. Старшиня клубу финансовых директоров Андрей Карпунин перакананы. При теперешнем объеме торгов этому сприяет только одно – администрационное умешание.
Они ведут к вилке 7-7500, чтобы после 20 октября назвать этот курс единым и после этого отчитаться перед антикризисным фондом Еврозеса, Международным валютным фондом, получить следующие транши денег. Задействован ли административный ресурс? Без административного ресурса подобное сделать вообще невозможно. Другое дело, насколько адекватно он задействован. Не ограничивается ли спрос на валюту? Всех ли пускают на биржу, чтобы купить валюту? Не обязывают ли экспортеров, там банки, наоборот, вливать валюту на эту биржу?
Як лічыць суразмоўца, важна, каб улады не перагнулі палку ў жаданні максімальна ўмацаваць рубель, наблізіўшы яго да цяперашняга афіцыйнага курсу. У такім выпадку экспартэры зноў будуць трымаць валюту, не жадаючы яе прадаваць па нявыгадным курсе, а людзі перастануць несці СКВ ў абменныя пункты. Дык што, рэанімацыя чорнага рынку? Говорит Андрей Карпунин.
Государство очень хотело задействовать хотя бы несколько миллиардов валюты от населения. Частично эта задача выполнилась. Много валюты принесло населению. Но будут ли они сдавать по 7, когда они недавно могли сдать по 9? Если на бирже всем будет хватать валюты, теоретически население смирится с тем, что валюта стала по 7. Массово, конечно, люди не будут сдавать доллары, чтобы сделать вклад в Беларусьбанке в белорусских рублях. Надежда на 45% года озолотиться. Такого люди, конечно, уже не будут делать.
У ситуации глубокого финансово-экономичного кризиса Беларусь мае потребу у значном внешнем кредитовании. Однако отповедные донорские структуры потребуют от белорусских уладов коренных экономичных переутворений, уключно со стабилизацией на валютном рынку. У отворотном выпадку на допомогу нема чего и различивать.
Передавал Игорь Корней. Змены курсу даляра і рубля ды павышэнне цэнаў пакуль не спынілі наплыў расійскіх шоп-турыстаў у памежныя рэгіёны Гомельшчыны. Прынамсі, нават у будні жыхары суседніх Новазыбкава, Клінцоў, Краснай гары прыязджаюць у Гомель, каб купіць найперш харчы, а радзей прамысловыя тавары. Пакуль гэта выгадна. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Говорит спадар Александр, жыхар Клінцоў, які прыехаў з жонкай і дзецьмі ў гіпермаркет «Лінія».
Чувствительно, это когда сходишь на базар у нас в России, оставишь 1000, возьмешь маленькую сумочку и приедешь к вам, допустим, в «Линию», поменяешь ту же российскую 1000 на ваши зайчики и возьмешь тележку, загрузишь багажник, вот это сразу ощутимо.
Расеец скажет, что приезжал в Гомель нават тады, калі за российский рубель давали 170, 200 и 300 белорусских. Приезжает теперь, бо выгодно.
Выгодно все равно. 240 дают на границе. Купим даже в банке 210. Все равно поменяем, все равно купим ваши молочные продукты, хлеб, спиртные напитки батьковские хорошие. За 3 бутылки ваших у нас только 1 можно купить.
Спадарня Людмила з Новазыбкава сцвярджае, што нейкага рэзкага абвалу свайго рубля расейцы яшчэ не адчулі.
Он прыгает туда-сюда, то меньше, то больше. Ну, я не сказала бы, что у нас какой-то там обвал. Ну, просто у вас здесь дешевле, мы приезжаем и берем. Все равно выгодно, подешевле нам. Качественные продукты у вас повкуснее, конечно, чем у нас. Особенно молочные. Конечно, немножко вот сейчас как вот у нас сравнялось, как все равно дешевле. 30%.
Падзенне расійскага рубля задачыла і многіх прадпрымальнікаў, якія стаялі нядаўна ў чэргах ля абменнікаў, каб набыць хоць якую валюту, у тым ліку і расійскія рублі. Оповедая гомельские предпринимальники, громадский активист Владимир Непомнящих.
В то время, когда не было никакой валюты, и я стоял в очереди, я вынужден был покупать российский рубль, потому что покупал на вокзале, там в основном сдавали россияне, поэтому у меня не было выбора. Конечно, если бы у меня был выбор, я брал доллары, ну, на худой конец евро.
Предприниматель каже, что зараз на раздорожье, коли менять российские рубли на доляры, богато стратишь.
И сейчас вот я на распутье. Менять пока в любом случае не буду. переведу на доллары, потому что я окажусь в убытках больших. Ну и многие пролетели, особенно те, кто не ездит на Россию, ездит, допустим, в Украину или в Польшу, тем вообще Россия не нужна.
Ну а зараз наше питання. Ціни у Білорусі на все ростуть, а доляр танніє. З чим, на вашу думку, гэта зв'язане? Послухаем меркаванні гарадзенцаў.
Ну, у меня такое впечатление, нестабильность в стране. Вот так я понимаю. Потому что тут хвалят батьку, а оно идет все. С одной стороны красиво идет, а с другой наоборот. Правая рука хорошо дает, а левая забирает.
Просто денег напечатали много, надо их изымать как-то. Вот и все. Это закон экономики. Сколько? 17 триллионов за прошлый год. Я слышал в интернете прочитать. Ну вот и все. Нужно как-то, как массу подавить, если не получается.
Мне кажется, что с упадком государства, и это дефолт, государство не платежеспособное. Вот. А сколько мы потеряли? Он нас еще в большую яму ввел, чем до выборов. Как бы закономерностью она к этому шло. И как руководитель государства он должен был предвидеть и видеть это. Ну, а тут уже сказал, извините, как получилось.
А у нас папик хорош. И доллар у нас зависит не от рынка, а от папика. Поэтому у нас доллар, как он захочет, так он и есть. И рынок здесь ни при чем. Рыночная цена у нас на доллар не влияет.
С экономикой, наверное, скорее всего, что у нас экономика сейчас ослабла. У нас стало нестабильно, как бы, и с этим связано, что стал доллар падать, и стали цены повышаться, как бы президент, наверное, керует, а кто еще этим будет керовать, что у нас так, но с этим, наверное, не хватает бюджета, наверное, денег не хватает, поэтому запасов, поэтому у нас и так становится, что доллар падает, а цены, наоборот, поднимаются.
Я не знаю, я так думаю, это все связано, чтобы валюту собрать в одно место, государство. Вот и все. Конечно, штучно.
Вы знаете, меня эта проблема не очень волнует. У меня денег нет. Я живу от зарплаты до зарплаты. Поэтому есть он тот доллар, сколько он стоит. Ну, живем тем, чем живем.
Это были отказы городенцев.
Выглядае Максім Гарыцкі 21-га стагоддзя. 26-гадовы праграміст нарадзіўся ў Маскве, гаворыць па-расійску. Тры пакаленні сям'і Гарыцкіх у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадача Александры Дэнько пазней у нашым вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода. Увесь центр Менску насычаны камерамі, на якіх можна бачыць рух чалавека. У гэтым пераканаліся тыя, хто меў магчымасць прысутнічаць сёння на працэсе над Дмітрыем Канаваловым і Уладам Кавалёвым. Яны асноўныя падазраваныя ў выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая 11 красавіка. Сёння праглядаліся якраз непасрэднае відэа з дня тэракту. Пра дэталі я запытала нашага корэспандэнта ў судзе Алега Груздзіловіча.
Ну, найперш там было зафіксавана, што все гэтыя відэа былі пад пратакол забраны ў пэўны момант з гэтых вось назіранняў, да, дзе гэта ўсё захоўвалася. То есть ім гэтым відэам было прыдана ў следстве задакументаванасць. Гэтых відэа было шмат, былі відэа і пра тое, як прыехаў Канавалаў, выехаў з Віцебска ў Менск, як он з Менску быў сустрэты Кавалёвым, як яны ехалі разам з гэтай сумкай у метро, як потым Канавалаў ездзіў увечары 10 красавіка, так бы мовіць, на рэкагнасціроўку, высвятляў, у якім месцы ён будзе ўсё гэта закладваць, ну, так следства мяркуе. І асноўнае відэа это вот тычыцца падзеяў вечара 11 числа, як ён з сумкай праехаў у метро, як ён прыехаў на Купалаўскую, перайшоў на Кастрычніцкую, як ён заклаў эту сумку каля лаўкі, як потым адбыўся выбух, і ўсё вот это зафіксавана відэа.
Але раней, калі в інтэрнэце, прынамсі, выставлялася вось гэта відэа, многія людзі пыталіся, як вось у гэтым сілуэце, размазаным, маленькім, як можна пазнаць канкрэтнага чалавека. Вы цяпер, калі бачылі гэта відэа і бачылі таго падазраванага, Коновалова, які сидять у клітці, ви могли ідентифікувати того, хто там був на відео, хто там ходив з цією сумкою?
Ну, найперш, справді, по телебаченню тоді нам показували одне відео, там чоловічок був маленький. Тут, я ще раз повторюся, було шмат відео, і Коновалов був, як би, цілком в весь рост, і коли ти бачиш, як чоловік з сумкою проходить проз метро на Фрунзенській, потім цей же чоловік такий самий приїжджає у метро на Купаловське, потім він з цією сумкою йде на проспіроход у метро Костичинське, то ти певно ведеш, що це цей чоловік.
А, Олег, що сьогодні на суді заявили потерпілі? Ці пред'являли я на некі матеріальні претензії, або, може бути, поділилися некими своїми розвагами, заувагами?
Вовремя діва, я означаю, що наш народ вельми такі добрий, толерантний. Амаль не гучало сьогодні ніяких таких ось заяв, як раніше, про смертне покарання. Більшість людей просто казали, що ну нема претензій, нема претензій. І вони сконцентрувалися на своїх переживаннях, але ніяких претензій не виказували. Ось з більшим 9-10 потерпілих, тільки одна жінка заговорила про 2 мільйони, я народила дитяті, і от їй треба того дитяті відводити в санаторій. Ось. Але різні міркування виказувалися. Ось Аліна Лебединська заявила, що не має претензій до обвинувачених, але має претензії до влади, яка до держави, яка дозволила, допустила, що і проз 12 років, після от перших таких от цих дій, цих людей, вони дійшли потім до теракту, справа дійшла. І вона обвинувачує владу, що це не було предусилено. Ще Захаревич Ольга виступила, вона розказала, що її сестру Тетяну тягнік метро, літерально, вона вже була в мертвому стані, можливо, але факт той, що її переїхав тягнік. Її тіло було викинуте вибухом на рейки, ось на супротилеглому боку. І у чомусь тягнік її переїхав. Вона про це заявила і сказала, що має претензії до метро. Ну і вельми, після обіду був вельми цікавий виступ свідки, це свідка Федорова Аліна, яка бачила чоловіка підозрюваного, вона писала, що молодий чоловік зовнішній, от прикмети, перелічилась прикмети Коновалова, вів себе нервово, був з сумкою, і вона стояла на платформі 15 хвилин, чекала другого чоловіка і зауважила ось цього молодого чоловіка, який вів себе нервово, з сумкою, потім він сумку покинув, потім підіймався на цей мосток, на переход, і вона його запомнила. І вона розказала слідству про цього чоловіка. І це фактично підтвердило те, що ми бачимо на відео.
Наш кореспондент так само повідомив, що у ближайші дні суд планує заслухати у якості свідків і батьків Коновалова, які покуль не присутнічали на процесі. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Довге етапування Саннікова хвилює не тільки його близьких, але і Бундестаг. Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський прийняв сьогодні у Варшаві городянського журналіста Андрія Пачобута. Сікорський так само повторив потребування визволення політв'язнів. Ініціатори Народного Сходу закликають уладу прийти до людей 8 кастрична і потлумачить причини погаршення життя. Freedom House і Центр аналізу європейської політики підрихтували рекомендації, які дії можуть привести до зміни влади у Білорусі і проведення демократичних реформ. На суді об теракті потерпілі почали виказувати претензії до держави, чому органи правопорядку прогледіли справжню небезпеку.